Хочу обратиться ко всем присутствующим с очень известными словами «Мир вам». Это очень интересно, что во время, в котором мы живем, очень много христиане говорят о подражании Христу. И это правильно. Создается впечатление, что где-то даже соревнование идет, кто глубже представит картину, как можно подражать Христу. У меня, во всяком случае, складывается впечатление. Слышу рассуждения, проповеди, статьи читаю, семинары, которые проводятся. Но интересно, друзья, Христос, когда встречался со своими людьми, учениками, Он говорил очень простые слова. «Мир вам». Что сегодня мешает христианам в этом маленьком и простом подражать Христу? Мы заменяем это нашим «здрасте», «добрый день», какими-то другими словами. Друзья мои, что мешает нам в этом маленьком начать подражать Христу? И учить так детей наших. Вдумайтесь в то, что стоит за этими словами. Снова и снова хочу, друзья, себе и вам напомнить. Когда мы говорим «мир вам», это первое, я обращаю благословение на человека. «Мир тебе», «мир Божий». А второе, если я говорю, что мир тебе, это меня ограничивает вести вражду против него. Не так ли, друзья? Не потому ли мы боимся этого слова, что нечистые отношения между нами могут складываться? Подумайте, друзья, об этом. Пусть будет так и в церкви нашей, в семьях наших. Учите детей ваших, внуков ваших. Учите простому евангельскому приветствию. Это не обряд. Это слова, которые непосредственно вышли из уст Иисуса Христа. Пусть всегда, друзья, у нас звучит, когда мы видим друг друга, мир вам. И пусть это будет особым благословением в наших отношениях друг с другом. Наше внимание снова обращено на Священное Писание, у нас послание к евреям, снова и снова желание углубиться в Писание и увидеть снова и снова глубину познания Иисуса Христа, окунуться немного в это, увидеть превосходство Христа, превосходство над Ветхим Заветом, превосходство над законом, и увидеть ту красоту, которая заложена в Слове и для нас. Я приглашаю прочитать очередные стихи из уже 4 главы. Мы в прошлый раз, когда была проповедь месяц назад на хлебопреломление, мы заканчивали 3 главу. Сегодня первые 5 стихов 4 главы «Послание к евреям». Размышляя об этих стихах, склонился к тому, чтобы предложить вот такую тему этого рассуждения. «Божий покой как заслуженный отдых за верность и покорность». Это общее рассуждение, которое, как видится, вытекает из текста, который хочу предложить нам для прочтения. Евреям 4 глава, 1 и 5 стихов. Давайте будем внимательны. Тем более, что стих сразу говорит о внимательности к слышанному. Итак, «посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так, как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо где-то сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». Друзья мои, была необходимость прочитать дальше этот текст, потому что мысль продолжается, говорится о покое, снова поднимается один очень серьезный вопрос. Мы на этом заканчивали наше рассуждение о Ветхом Завете, отношение к субботе, отношение к покою. Неделю назад, у нас в четверг, было рассуждение об этом. Павел поднимает здесь эту же самую проблему, но не проблему, а этот вопрос. Здесь нет проблемы. Просто наше понимание может быть разное. Но проблемы нет в отношении к Дню Покоя.
и желает здесь углубиться, показать на глубину того, что стоит за покоем, что стоит за седьмым днем. Сегодня у нас первая часть в рассуждении вот об этой важной мысли, и тем более, что снова и снова вот контекст наших рассуждений будет приводить нас к поклонению и к благодарности Богу за смерть Христа, за Его страдания. В прошлый раз мы говорили на очень интересную тему взаимоотношения сотрудников во Христе на основании последних стихов 3 главы. И у нас были очень коротенькие мысли, интересные проявления заботы друг о друге и основания и мотивация, то есть причины для заботы друг о друге. Главное, почему мы призваны заботиться друг о друге, мы сделались соучастники или сопричастники Христу. Мы обращали внимание на это важное слово. Что это значит? Христос созидает церковь, а верующие люди Ему помогают, если проще это представить. Христос созидает церковь, это Его дом, а верующие Ему помогают. А раз они помогают одному созидающему, кто они между собой? Они и между собой сотрудники, так? И они и Христу сотрудники. Вот она причина, друзья, и основание для правильного евангельского созидания церкви. В начале 3 главы Павел обратил наше внимание на очень важную мысль о Божьем доме и показал, что Христос в этом Божьем доме является главой. Показал Его превосходство над Моисеем, сказав, что Моисей с законоустановлением, с законом, является служащим в этом доме, а Христос как Сын. И тем самым обращает внимание для евреев и говорит, послушайте, а вот подумайте, кто же теперь важнее? Моисей, который просто выполняет необходимое по этому дому, или Христос, который все созидает? Это глубокая мысль, чтобы мы ее понимали о соотношении между Ветхим и Новым Заветом. Поднимает Павел на высоту Христа Иисуса. Мне интересно вот обратить внимание на такую деталь, она просто меня поражает. Вот насколько модно сегодня стало делать заявление вообще об авторстве книг, о некоторых мыслях. Действительно, здесь уже, ну, идет соревнование, кто умнее что-то скажет. И когда наблюдаешь за вот этой дискуссией, в частности, по посланию к евреям, удивляешься, как можно вот так вот легко перечеркивать глубокие мысли, которые заложены в этом послании. А начинается, но с самого важного, на мой взгляд, это послание Павел не написал. Это кто-то написал. И вот интересно, друзья, Павел приводит в рассуждение, я свяжу вот ту ранее сказанную мысль с тем, о чем мы говорим. Павел указывает, подчеркивает важность, важность Христа, важность в данном тексте вот созидания церкви. И он прекрасно понимает, что есть люди, которым это не нравится. Они были всегда, они были тогда, они есть и сегодня, они будут завтра. И он подчеркивает, говорит, послушайте, неужели для вас вот эти слова, которые вы читаете, они не играют роли какой-то? Люди пускаются во второстепенный вопрос. Это, ну, не Павел написал. Ну, а раз не Павел написал, может быть, не надо к этому серьезно так относиться. Меня поразила одна мысль, когда вот углублялся, изучал послание к евреям, обучаясь в семинарии. Конечно, вот эта вот мишура, вот этот, извините, мусор дискуссии безумной, он заставлял очень серьезно волноваться. Так что же происходит с этим посланием? Я хочу сказать, что аналогично критикуют и все книги Библии. То есть никто сегодня, ни одной книги в Библии нет, с которой бы согласились, что именно или Моисей написал, или Лука написал, или Павел написал. Но меня поразила одна очень сильная мысль. Один из известных католических священников выразил очень сильную мысль. И скажу прямо, когда я оказался в этом лабиринте, вернее, в водовороте вот этих вот взглядов, когда нужно было как-то выпутаться сознанием, а что же происходит вообще со Священным Писанием? Вот это глоток свежего воздуха, мысль этого исследователя, этого теолога. Он сказал так, появляется много людей, которые спорили и спорят о том, кто написал послание к евреям. И дальше сильная фраза, а церковь как верила, так и верит, что послание к евреям написал апостол Павел. Друзья, обратите внимание, люди приходили и уходили. Они всегда были. Кто-то одним недовольный, кто-то другим недовольный, а церковь была и остается. И вот это каждому из нас должно быть серьезным предупреждением. Мы коснемся сегодня труда со Христом и заслуженного отдыха за труд, который мы делаем. Поэтому важно, чтобы мы понимали, что мы делаем. На примере Ветхого Завета Павел показывает поучительную картину Божьего гнева людям, в отношении людей, которые были ему непокорны. И тем самым выводится один очень сильный текст, или мысль, вернее. Непокорность слову и ропот лишают верующих возможности войти в Божий покой. Иначе бы этих предупреждений не было. В третьей главе, мы о ней рассуждали, звучит двойное предупреждение о ответственности каждого отдельно взятого верующего за его отношение к Богу и к Слову. Я хочу их напомнить, мы об этом говорили. Первое – это личная ответственность до конца. И это важно, друзья. Это серьезный вопрос, о котором сегодня надо помнить, говоря о вечности спасения. Вы понимаете эту дискуссию? Для Павла было ясно одно. Он прямо говорил. Вы отвечаете за то, как вы идете. Бог для вас открыл истину свою. Она не скрыта. Но вы отвечаете то, как вы относитесь к этой истине, хочу сказать, до конца. Не сегодня только, не завтра в придачу и послезавтра. А как вы к этому относитесь до конца? Две серьезные мысли. Мы, если основание надежды твердо сохраним до конца. В стихе 6 мы это читали. Явно показано, на чем мы стоим. На чем мы стали и стоим ли мы на сегодня? На том, на чем мы вчера стали. Это важный вопрос, правда, друзья? Петр Николаевич обратил внимание на наше покаяние. Оно перед вашими глазами. Вы их хорошо помните, день покаяния. Что было с вами, со мной в день покаяния? А что сегодня происходит? На каком основании мы стоим? Если основание, на котором стоим, мы сохраним до конца. Это первое предостережение. Кто ответственный за то, чтобы сохранить это до конца? Кто? Я скажу прямо, не Господь. Я ответственный, вы ответственны. Я за себя, вы за себя. Это первое предостережение. Второе, если начатую жизнь сохраним до конца, стих 14. Чья ответственность сохранить свою жизнь, начатую? Опять, когда она начинается? Когда духовная жизнь начинается? Друзья, подскажите. С момента покаяния. Так вот, как вы начали после покаяния? А как вы сейчас живете, как я сейчас живу? Можем ли мы сказать, что вот это начатое доброе желание, я хочу, Господи, Тебе служить, я хочу жизнь Тебе посвятить. Могу ли я сказать, что начатое я сегодня сохраняю? И это важно, рассуждать об этом перед видимыми знаками, которые напоминают о том, что стоит за нашим искуплением. Итак, перед нами очень серьезные вопросы. Две мысли хочу предложить с тем, чтобы затем преклониться пред Богом. У нас будет возможность помолиться. Перед тем, как переходить уже к 4 главе, Павел очень серьезные предостережения делает, негативные примеры приводит из жизни израильского народа, говорит о том, что люди противились Богу. Причем Божий избранный народ противился Богу. И Павел говорит, что Бог проявил свой гнев. И вот 4 глава, на мой взгляд, когда рассуждаешь вот об этом переходе от 3 к 4 главе, друзья, слово «благодать» в этом тексте мы не услышали. Но я осмелился предложить рассуждение вокруг этого слова «благодать». Я немножко поясню и хочу предложить вам вот вместе об этом порассуждать. Первая мысль – Божья неизменная благодать как ответ на человеческую непокорность. И вот эту благодать Павел раскрывает и говорит, она неизменна. Она была в Ветхом Завете, она остается в Новом Завете. И для меня, для вас сегодня, я думаю, друзья, как для христиан, если мы считаем себя христианами, именно вот эту благодать надо видеть в Ветхом Завете. С тем, чтобы понять глубину благодати в Новом Завете. Народ Божий противился Богу, был ему непокорным. Что Господь с этим народом сделал? Вы помните? Он его уничтожил? Нет. Он его наказал. Но он его не уничтожил. И к этому же народу он опять обращается. Родители, Когда ваши дети сегодня не слушали, вчера, третьего дня, неделю назад, ваше отношение к детям? Вы улыбаетесь и хорошо понимаете, что это значит. Ну, ты уже нас достал. Ну, уже пора полицию вызывать. Ну, это модно в Америке. Мои друзья, а Бог полицию не вызывает. Он работает с людьми. Они противятся, они возмущаются, они не слушают Его Слова. А Он проявляет благодать. Поэтому невозможно, друзья, вот, не говорить о том, что действительно это благодать, которая через Иисуса Христа проявилась. Невозможно о ней сегодня не говорить. Стих 1 снова перед нами. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавший. Это серьезное предостережение. Благодать в обетовании. То есть в обещании. Обетование – это обещание. Благодать в обетовании. В чем заключается Божье обетование? Павел говорит, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование или обещание. О каком обещании идет речь? Бог вывел евреев из плена, чтобы ввести их в обетованную землю. Это главная цель, которую Господь преследовал, Он обещал, я дам вам эту землю. Было обещание? Было. Дальше. Обетованная земля, которую евреи получили, она являлась не больше как образом или прообразом вечного покоя. И вот то, к чему приводит Павел и говорит. Вы вошли в обетованную землю. Я вновь обращаю внимание на тревожные мысли, на которые Петр Николаевич обратил внимание. Приехали в эту страну, успокоили, все хорошо, дома хорошие, обеспечены, кнопку нажал, и все три службы прилетают к тебе, что вам надо, как вам послужить, извините за улыбку, но так оно получается. А что происходит с нами, друзья? Действительно, мы думаем, что вот это место покоя. Нам так хорошо здесь устраивать жизнь, что многие начинают сомневаться в необходимости вечной жизни. Ну, можно же здесь пожить. Это важно, друзья, для иудеев, и к этому Павел приводит. Вы должны понять, Бог дал вам обетованную землю. А субботу повелел выполнять, что вы помнили, что вы были рабами, но теперь вы не рабы. Это было серьезным указанием на вечный покой. Это одна из глубоких мыслей, которую надо помнить верующим, чтобы понимать отношение к субботе сегодня. День покоя. Суббота и обетованная земля были всего лишь прообразами вечного покоя. И вот этот прообраз евреи не поняли. И Павел, вот кому обращено послание? К евреям. Он старается им это донести. Друзья, эти вещи сегодня нужны нам, чтобы понимать, как Бог работает с людьми. Дан нам Ветхий Завет, чтобы на него мы особо обращали внимание. И вот об этом вечном покое Павел ниже говорит, но мы частично сегодня коснемся вопроса, в следующий раз продолжим. Благодать предлагает покой после труда. Божья благодать предлагает покой после труда. Причем очень интересно, что слово «покой», которое здесь употребляется, это отдых после труда. Я не знаю, как вы понимаете слово «покой». Ну, просто, когда меня тише и гладь, и Божья благодать, когда меня никто не трогает, это покой. Не об этом идет речь. Писание указывает на покой после труда. И это важно, друзья. Оно сразу нацеливает нас на труд, Божий труд. Смотрите, когда Господь сотворил землю, когда Он отдыхал? Он не перед работой отдыхал, а после работы отдыхал. Причем, друзья, интересно отметить, что Бог сотворил небо и землю. И когда Он творил, оно все было прекрасно. Павел неоднократно на эту мысль здесь обращает внимание. У меня вопрос возникает, зачем об этом говорить? Друзья мои, два слова я произнесу, вы поймете и улыбнетесь, сразу поймете разницу между ними. Сотворил и натворил. Понимаете разницу? Сотворить – это прекрасно, а натворить – вы понимаете, что такое натворить. Что Бог сделал? Сотворил или натворил? Он сотворил, и оно все было прекрасно. И когда Он все прекрасно сделал, это основание для успокоения. Слышите, друзья? А когда мы чего-нибудь натворим, вот тогда и сна у нас нет. И думаем, как бы еще натворить. Друзья мои, Бог успокоился после того, когда Он сотворил. Он приятное, прекрасное создал. И тогда как легко отдохнуть, друзья мои? Ведь это же пример для нас. И тем самым приводит Павел рассуждение, что подумали о том, что мы делаем, друзья. Делаем в обществе, делаем в семье, делаем в церкви. Божье успокоение после труда. Верующий успокаивается после труда. Я вспоминаю одного из служителей, когда мы в молодости, приехал он в нашу церковь, мы имели молодежную встречу, но его вымотали, он просто, говорят, выжили как лимон. Вам знакомо это выражение? И вот бедный стоит перед молодежью, понимает, что с молодежью надо встретиться, а ему хоть с четырех сторон подпорки ставь. Ну, понимаете, это состояние. Ну, и кто-то не выдержал из молодежи, говорит, брат дорогой, вы, наверное, устали. Ну, видно-то на лицо, что он едва на ногах стоит. Он говорит, да, братья и сестры, честно, устал. Но он не представляет, какая это приятная усталость, когда ты понимаешь, что ты Божье дело делаешь. Друзья мои, вот тогда и отдохнуть можно, правда? Когда понимаешь, что оно все правильно, красиво было сделано. И твоя жизнь была посвящена не в достижении своих идей каких-то, вот скрытых таких, а в достижении действительно вот Божьей славы. Это важно, друзья. Еще одна мысль, говоря о благодати, противление слову или писанию со стороны людей не изменяет благодать. Мои друзья, если я и вы будем противиться слову, Божья благодать не поменяется. Почему? Потому что это благодать. И Бог не человек, чтобы реагировать на наши капризы. Он благодать свою не поменяет. Как она была явлена однажды через Иисуса Христа, так она и будет явлена до конца. Когда еще остается обетование войти в покой его? И выражение «остается обетование». Кому Павел пишет эти слова? Прежде всего, к евреям. Вот тем евреям, которые были непокорны. И он говорит, еще остается обещание. Послушайте, ну, мы же были противны, противились тебе. Нет, все равно остается обетование Божье. Люди противятся и сегодня противятся, а благодать Господа Иисуса и сегодня приглашает. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Что это, друзья? Это не что иное, как благодать. Скажите, пожалуйста, вот в обществе людей больше 7 миллиардов живет. Ваше такое беглое, может быть, общее представление. Сколько людей сегодня откликнулись сердцем на этот призыв? Как вы думаете? Я понимаю, что цифры могут быть разные. Не будем о них дискутировать. Вы понимаете, что их не так много, правда? Вопрос, а Бог отменил свою благодать? Нет. И вот это действительно, эта благодать, когда мы об этом рассуждаем, она превосходит наше понимание. По-человечески мы бы с такими людьми никогда бы больше дела не имели. Правда? Протягиваются руки, а тебе по рукам бьют. Протягиваются руки, тебе по рукам бьют. Что вы будете делать? Да лучше обойти его 10-й дорогой. Не так ли, друзья? Божья благодать так не поступает. Хоть люди не принимают слово, она остается в действии. На вторую мысль хочу, ко второй мысли прийти, она очень интересная. Благодать помогает получить покой. Божья благодать помогает получить покой, она учит нас, друзья. Мы хорошо знаем мысли, стихотворения, пение, там звучит слова такие или мысль. «Земля – это не есть место покоя». И думаю, что глубоко верующие люди с этим согласны. Наша кровать, на которую мы ложимся в конце дня, когда устали, говорим, хорошо, что есть кровать, это не место покоя. И мы это знаем, потому что завтра проблемы опять начнутся. Это временная передышка. Друзья мои, земля, на которой мы находимся, не есть место покоя. И Павел, как, простите, мне видится, он эту мысль нацеливает иудеев. Не устраивайте здесь идеальную свою жизнь. Не надо этого делать. Это временное все. Есть вечный покой. Благодать предупреждает об опасности. Благодать учит нас, так говорит Писание, и она предупреждает об опасности. Будем опасаться. Когда мы употребляем это выражение? Когда? Когда есть опасность. Друзья мои, благодать нас предупреждает об этой опасности. Верующий, помни, всегда, я не ошибся, всегда есть опасность, удаляющая нас от вечного покоя. Причем самое здесь серьезное, вот в данной мысли, следующее, что опаздываем мы, по своей вине. Вот это слово здесь, значение его опаздывающий, значение слова на языке оригинала по своей вине. Это не означает, что, допустим, назначили встречу на 8, а потом мне не сообщили, сделали ее на 7, и я опоздал. Но я же не по своей вине опоздал, не об этом идет речь. Друзья, Павел предупреждает верующих, мы опаздываем, лишаемся покоя, другими словами, по своей вине. Благодать учит быть постоянным. Будем опасаться. То есть всегда помните об этой опасности, чтобы не оказался кто из вас опоздавшим. Снова напомню, что опоздавший – это пришедший по своей вине. Причем опоздавший – это перфектная форма, означающая поменять ничего нельзя. Еще одно. Опаздывающим – это значение этого слова «опаздывающим» или «отставшим». Значение его «неуспевающий», «не идет в ногу». Это значение этого слова. Друзья мои, христианское общество, церковь Христа. Много проблем, много переживаний, много трудностей, но церковь идет. Люди приходили и уходили, но церковь идет. Наша церковь существует больше 100 лет. Исторически так. Много было переживаний, посмотрите на историю церкви. Одно переживание, второе, а церковь идет, а кто-то в ногу не идет. Вспоминаю одну очень интересную историю, когда служил в армии, как-то проводили, так наблюдал со стороны смотр офицерам, ну, иногда тоже надо было учиться, как ходить в ногу. И вот было очень интересно, как один офицер, слушайте, все идут нормально, а он никак не может понять, что нужно левое, у него правое получается. И оно сразу настолько бросается, думаешь, ты же должен учить-то правильно, что нужно левое, 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 и сам топаешь правой. Ты же роту-то ведешь так. Друзья мои, у меня вопрос к себе, к каждому из нас. Мы в ногу идем с обществом, с церковью, точнее, мы в ногу идем. Опоздать – это не идти в ногу. Причем это личный выбор, причем это личные наши шаги. Будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой, кто из вас по своей вине не лишился этого покоя? Это серьезное предостережение. Божья благодать в призыве войти в Божий покой неизменно в Писании. И хочу на это обратить внимание, стих 2. После предупреждения о том, что обетование остается, Павел пишет, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Вы обратите внимание на это выражение. Оно нам возвещено, но то же самое, что и тем было возвещено. Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Обетование одно. И это важно, друзья, слышите, это единство Ветхого и Нового Завета. И в Ветхом Завете Бог обещал вечный покой, и в Новом Завете. В Ветхом Завете прообраз Он дал, субботу, обетованную землю и субботу. Но евреи не поняли вот этого прообраза и отказались от Иисуса Христа. Это интересно, Бог не меняется. Обетование войти в покой после труда, будьте внимательны, после труда, созидающего труда, остается как для Ветхого, так и для Нового Завета. Божье обещание приносит успех при личном моем и вашем восприятии слова для себя. Бог за меня это делать не будет. Если это обетование было в Ветхом Завете и согласно текста прочитанного остается для нас войти в Божий покой, что это, друзья, означает? Означает то, что ты будешь этим делать. Поставь себе вопрос. Это обетование, обещание остается. Вы получите покой. Но как ты и я к этому слову относимся? Павел пишет, не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Вот это слово, оно попадает вот сюда. Уши наши слышат, потом немножко выше поднимается. У нас здесь мозг находится. Улыбнулись немножко. А потом он должен к этому сердцу присоединиться. Так вот, важный момент. Здесь идет речь, что это слово, оно навсегда должно остаться растворенным. На это указывает грамматическая форма, перфектная. Это слово должно быть растворенное. Чем растворенное, друзья? Чем? Растворять вот это слово у нас может только один агент, если так можно сказать. Это наша вера. Это не разум, слышите, друзья. Это не моя ориентация, правильно, неправильно сказал. Растворять Божье Слово, Бог так определил, может только моя и ваша, причем личная вера. Слышанное к себе применяется личной верой. Если слышится это слово, что я с ним делаю, друзья? Бог обещает покой после труда. Бог обещает покой после труда, и это Его обетование. Вера от слышания этого слова, друзья, что мы делаем для Господа? Бог обещает покой после труда, потому что Господь сначала трудился, 6 дней творил землю и небо, а затем Он отдыхал. Это пример сегодня для нас. Бог обещает покой после созидающего труда. Входят в заслуженный покой не слышавшие, а уверовавшие в услышанное. Вы понимаете, что такое вера? Это уверенность в невидимом. Так говорит Писание. Может быть, трудно в это верить, но, друзья, если вот это написано, то это я применяю к себе. Это важно. Растворенное моей личной верой. Я не могу за вас растворить это слово, вы за меня не можете растворить. Это ставит нас перед ответственностью, когда мы слышим слово. Друзья, христиане, к кому мы его адресуем? Наверное, ты слышишь, тебя, наверное, это касается. Друзья, успех в моей и вашей жизни будет только тогда, когда слышанное слово мной верой воспринимается. Вот тогда оно мне пользу принесет. В противном случае этой пользы не будет, и Павел предупреждает. Слово слышанное, будьте внимательны, не написанное. Ну, я понимаю, не все тогда могли читать. Звучит слово. А вот что с этим словом человек делает? Если оно не растворяется, безусловно, друзья, мы можем лишиться права войти в Божий покой. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. И вот 4-5 стихи, мы на них не обращаем внимания, они являются всего лишь объяснением того, что Павел только что сказал. То есть, что Бог сотворил небо и землю, затем он успокоился. И раз люди не восприняли Божье обетование войти в его покой, он на них проявляет свой гнев. Право на вхождение в покой накладывает ежедневную ответственность на верующего. Если я и вы хотим войти в Божий покой, обетование остается, так написано? Остается обетование. Оно тогда звучало, оно сегодня остается. Есть обетование в Божий покой войти. Но мое право войти в Божий покой на меня накладывает ежедневную ответственность. Какую? И вы очень хорошо понимаете, суть этой ответственности – повиновение Слову. За что евреи не могли войти в покой? За что? За неверие? За непокорность? За непослушание? Друзья, Бог не поменялся. Слово звучит сегодня к нам. Право войти в покой Бог дает каждому, обещает каждому, предлагает каждому. Но воспользоваться этим правом может тот, кто принимает это личной верой для себя. Некоторые мысли подведения итога. Дом Божий, как единство верующих, созидается Христом. После этого Павел говорит вот эту мысль о покое. Божий дом созидается Христом. Созидание начинается с момента покаяния, возрождения и длится всю жизнь верующего. И завершается получением вечного покоя, который заслужен моей и вашей верностью Богу. Моя, ваша жизнь для Господа начинается с покаяния, с возрождения. И призвана быть стабильно возрастающей. Ветхозаветные трагичные примеры Божьей реакции служат современным христианам серьезным предупреждением о строгости Божьей. Бог наказал евреев? Для чего это написано? Для меня, для вас. Чтобы вы знали, что Бог не играется. В Со всеми непокорными будет одинаковый подход. Бог гнев свой будет проявлять. Непокорные Писанию наследуют гнев Божий, а покой Божий реальный. Вхождение в него реально, и оно обусловлено. Мы призваны созидать, мы призваны трудиться, чтобы потом отдохнуть после труда. Неповиновение слову вызывает Божий гнев на непокорных. Благодать Божья учит нас верности Богу и постоянству в деле созидания со Христом. Это Божий дом, друзья. Много есть слабостей, много есть трудностей у верующих людей. Друзья мои, это Божий дом. Я снова и вновь хочу осмелиться сказать, если Господу было угодно, чтобы более 100 лет назад появилась вот эта церковь, как общество людей, Бог хранил ее долгие годы, и она остается Божьей. Идем ли мы в ногу с Божьей церковью? Серьезным текстом на верность Богу является постоянная заповедь о вспоминании страданий Иисуса Христа. Это мне и вам напоминание. Какова моя жизнь? Почему пред нашими глазами всегда должны стоять эти видимые знаки, и мы должны это делать, чтобы еще раз понимали, какой ценой досталось Богу создание церкви? Своей смертью Он избавил нас от вечной смерти. Поэтому неудивительно, что угодно было Духу Божьему вот это зафиксировать, записать, что это надо делать до пришествия Господа Иисуса Христа. Итак, друзья, Писание говорит нам о Божьем покое. Обетование остается. Но есть серьезное предостережение, что в этот покой мы с вами можем не войти. За что мы с вами можем не войти? За непокорность Слову. А Слово звучит. Оно обращается к нам. Оно созидает, оно учит. И в зависимости от того, как мы на это отреагируем, вернее, реакция наша, она проявляется в нашей жизни, друзья. Мы слышим слово, а дальше моя жизнь показывает, я это слово растворил верой или не растворил. Созидаю я церковь или не созидаю церковь. Войду ли я в заслуженный покой Божий после труда, после усталости для Господа, или не войду, друзья, это серьезные вопросы. Я обращаю ваше внимание сегодня на Господа, на Христа, Спасителя, умершего за наши грехи. Мы будем сейчас смерть и страдания вспоминать. Итак, друзья, что есть у нас сказать Богу нашему? Я приглашаю сейчас к молитве, друзья, не стесняйтесь, молитесь. Молодое поколение, у нас очень много молятся люди старшего возраста. А когда они уйдут, что вы будете делать? Поэтому будьте рядом и молитесь. Молитесь, дети, молитесь, молодежь, молитесь, люди среднего возраста. А пожилые люди, я думаю, что уступят вам, если вы будете молиться. Они всегда молятся. Дом наш есть дом молитвы. И перед вечерей Господней есть хорошая возможность помолиться. Аминь. Время для молитвы.